привет, это Радио Вашингтон, меня зовут Алексей Горбачев. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» и вот его главные темы. Количество пострадавших в результате российского удара по городу Сумы выросло до 120 человек. Уволен глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх. Его обвинили в организации церемонии награждения военных в центре Сум. Госагентство России РИА Новости раскрыло локацию центра управления боевыми дронами. В команде Трампа начались разногласия о том, как достичь мира в Украине, узнало издание Wall Street Journal. В России резко выросло число добровольцев на войну, сообщает «Верстка». Теперь обо всем по порядку. Начнем с информации об обстрелах. Подробности в справке «Радио Вашингтон».
По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 15 апреля Россия запустила по Украине одну ракету «Искандер» и 52 беспилотника. Обстрелы затронули Сумскую, Херсонскую и Донецкую области. В Донецкой области, по словам главы ОВА Вадима Филашкина, погиб житель города Покровск. Трое получили ранения. В Херсонской области сообщается о двух пострадавших в результате атаки беспилотников в Херсоне и село Никольское. Тем временем в районе Купинска Харьковская областная прокуратура сообщила об атаке дрона на автомобиль, в котором находилась супружеская пара. Купинск остается зоной регулярных обстрелов. По данным Института изучения войны, российские силы продвинулись на юго-восток от Каменки через реку Оскол. До 35, включая двух детей, возросло число убитых в результате ракетного удара, нанесенного России по центру города Сумы. Более 120 человек обратились за медицинской помощью, 44 остаются в больницах, 10 из них – дети. 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Напомним, что удар был нанесен в вербное воскресенье двумя ракетами «Искандер-М». Ответственность за него взяло на себя Министерство обороны России, заявив, как всегда в таких случаях, что целью были военные объекты. На фоне трагедии правительство Украины согласовало увольнение Владимира Артюха с поста главы Сумской областной военной администрации. На Артюха обрушилась критика со стороны ряда политиков, в том числе мэра Конотопа Артема Семенихина и депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которые заявили, что удар мог быть приурочен к мероприятию по награждению бойцов 117-й бригады ВСУ, проходившему в городе. Артюх признал, что награждение было, но утверждает, что он не был организатором мероприятия. В ответ на удар по Сумам украинские силы заявили об атаке по объектам в Курской области России, включая пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады, которую связывают с атакой на Сумы. Российская сторона пока не прокомментировала это заявление. Также в Курской области 15 апреля сообщалось о массированной атаке беспилотников. По официальным данным, погиб один человек, 85-летняя женщина. 9 получили ранения. Власти сообщили о пожарах в 3 многоэтажных жилых домах. Пострадали 24 дома, 3 из них значительно. Продолжаются артиллерийские удары по линии фронта. По данным проекта Deep State, который отслеживает боевые действия, российская армия добилась продвижения в районе села Гуево в Курской области. Площадь контроля украинских сил в этом регионе сократилась до чуть более 42 квадратных километров, разбитых на 3 плацдарма. Эту информацию подтвердили аналитики Института изучения войны.
Вы слушали аналитическую справку «Радио Вашингтон» об обстрелах. Соединенные Штаты вместе с союзниками по «Большой семерке» отказались делать совместное заявление с осуждением российской атаки на Сумы в вербное воскресенье. Об этом сегодня сообщило агентство Bloomberg. Подробности в обзоре «Радио Вашингтон».
Администрация Дональда Трампа сообщила союзникам по G7, что не может подписать заявление с осуждением российского удара по Сумам, так как, цитата, «работает над сохранением пространства для мирных переговоров». Конец цитаты. Передает агентство Bloomberg. Канада, председательствующая в этом году в «Большой семерке», сообщила союзникам, что без одобрения со стороны США сделать заявление будет невозможно. Согласно черновику, который есть в распоряжении Bloomberg News, в заявлении G7 должно быть написано, что нападение на Сумы является доказательством того, что Россия намерена продолжать войну.
Среди чиновников администрации Дональда Трампа есть разногласия по поводу того, как следует добиваться той цели, которую президент США поставил перед собой и своими подчиненными – прекращение российской войны в Украине. Об этом пишут в американском издании Wall Street Journal его журналисты Алан Каллисон и Александр Уорд. Подробности узнаем от моего коллеги Данилы Гальперовича.
Алан Каллисон и Александр Уорд рассказывают со ссылкой на источники в официальных кругах, что несколько высокопоставленных чиновников в окружении Дональда Трампа советуют ему более скептически подходить к якобы существующему у Москвы желанию заключить мир с Украиной. Они считают, что президент России Владимир Путин пока не проявил подлинного интереса к прекращению боевых действий. Группа, в которую, по словам источников газеты, входят госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, рекомендует проявлять большую осторожность в общении с Путиным и занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева. Однако Трамп, как отмечает Wall Street Journal, по заявлениям источников газеты по-прежнему поддерживает спецпредставителя США Стива Уиткофа, который полагает после двух встреч с Путиным в Москве, что российский лидер хочет заключить мир. При этом и те в окружении Трампа, кто выступает за более жесткий подход к Москве, поддерживают цель президента США прекратить эту войну. Но российская баллистическая ракетная атака в воскресенье, в результате которой в городе Сумы погибли 35 мирных жителей и более 100 получили ранения, подчеркнула разногласия среди членов команды Трампа. В воскресных публичных заявлениях Кит Келлог заявил, что российская атака переступила любые границы приличия, а Марк Рубио назвал ракетный удар ужасающим и трагичным. Трамп, как пишут Алан Каллисон и Александр Уорд, надеется остановить войну в Украине отчасти для того, чтобы устранить препятствия на пути к сближению с Кремлем. Казалось, что президент США был готов проявить нетерпение по отношению к действиям Путина, но он так и не выполнил пока свою угрозу ввести новые санкции на экспорт российской нефти. Газета также приводит мнение Дэниела Фрида, бывшего специалиста Госдепартамента США по санкциям в ранге посла, который сказал, что Госдепартамент и Министерство финансов США готовят варианты ужесточения санкций против России. При этом сам Госдепартамент и Минфин отказались от комментариев. Газета Wall Street Journal считается более правой, чем Washington Post и тем более New York Times. Она жестко критиковала экономические решения администрации Джо Байдена и была скорее благосклонна к Дональду Трампу во время его третьей избирательной кампании. Однако международная политика новой администрации Трампа, а также его шаги в экономике, все чаще вызывают критику газеты, издающейся с конца XIX века. В недавнем редакционном комментарии под говорящим названием «Стив Уиткоф принимает сторону Кремля» Wall Street Journal открыто обвинила бизнесмена, пользующегося большим доверием Дональда Трампа, в том, что он продвигал российские нарративы в интервью с Такером Карлсоном. Газета также предупредила Белый дом, что, насмехаясь над европейцами, которые, по мнению Уиткофа, играют в упрощенную версию Уинстона Черчилля, сама администрация США может стать похожей на Невилла Чемберлена, который считал, что добился мира от Адольфа Гитлера.
Это был мой коллега Данила Гальперович с материалом о том, кого слушает Трамп, принимая решения по Украине. Тем временем, вот уже 11 лет, как Россия пытается захватить максимальное количество украинских земель и потенциально уничтожить украинскую государственность. За это время политические цели Кремля, согласно официальным заявлениям, никаких изменений не претерпели. На каких условиях возможно установить мир, рассказываем в справке «Радио Вашингтон».
После окончания Холодной войны стали относительно редкостью вооруженные конфликты с участием двух и более государств, целью которых был контроль над территориями. Однако подобные конфликты происходили и продолжают происходить. Договоренности о прекращениях огня, перемириях или постоянном мире имеют ряд общих принципов. Во-первых, это не признание оккупированных территорий частью оккупировавшего их государства. Один из фундаментальных принципов международного права заключается в невозможности перекройки границ с помощью военной силы. На практике оккупация может продолжаться. иногда очень длительное время. Но большинство государств мира не признают эти земли части государства, захватившего их. К примеру, несколько десятилетий в Нагорном Карабахе существовала непризнанная Армянская республика Арцах, однако международное сообщество продолжало считать этот регион частью Азербайджана. Считается, что для разрешения территориальных споров два государства должны использовать дипломатию и международный арбитраж. За два века арбитраж использовался для разрешения примерно 10% таких споров, однако исполнение договоренности и вердиктов некому проконтролировать. К примеру, в 2017 году Словения и Хорватия успешно урегулировали свой территориальный спор с помощью международного арбитражного суда. В свою очередь, в 2000 году Эфиопия и Эритрея, которые вели кровопролитную войну, договорились разрешить территориальный спор с помощью международного арбитражного суда. Суд при поддержке ООН присудил большую часть территории Эритреи, однако эфиопские войска не прекратили их оккупацию. Во-вторых, это гуманное отношение к пленным и беженцам, их беспрепятственное возвращение на родину. Во время любого вооруженного конфликта возникают потоки беженцев и перемещенных лиц, появляются перебежчики и пленные. Гуманное обращение с ними и гарантии их мирного возвращения на родину фигурировали во всех международных соглашениях такого рода. В-третьих, это решение вопроса реконструкции и реабилитации территорий, на которых шла война. Одно разминирование требует гигантских расходов. Поиск и обезвреживание одной мины обойдется в сумму от 100 до 300 долларов. На востоке Украины установлены десятки тысяч мин, и предположительно лежат тысячи неразорвавшихся боеприпасов. Любая война сопровождается разрушениями гражданской инфраструктуры. На востоке Украины разрушения приобрели катастрофические масштабы. По оценкам Всемирного банка, для решения этой проблемы потребуется затратить полтриллиона долларов. Очевидно, что Украина самостоятельно не в состоянии предоставить такие средства. Россия до сего дня категорически отказывается принять на себя ответственность за свои действия. В-четвертых, это долгосрочные гарантии соблюдения условий перемирия или мира. Для этого в некоторых случаях используются иностранные наблюдатели или миротворческие контингенты. Однако практика показывает, что они часто не способны гарантировать замирение и непродолжение боевых действий. Действовавшая в Украине специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не предотвратила российского вторжения в феврале 2022 года. В-пятых, и в этом война России с Украиной уникальна, подобных примеров в недавнем международной практики не имелось. Обе стороны должны сохранить международную субъектность. Это означает, что конфликт не должен завершиться тем, что более слабое государство де-факто или де-юре станет вассалом более сильного. На протяжении 4 десятилетий Россия выступает против того, чтобы Украина присоединялась к международным альянсам по своему выбору, то есть пытается лишить ее политической самостоятельности.
Новость в продолжение темы. В России за последний месяц резко выросло число желающих заключить контракт с Минобороны и отправиться на войну. Изменения в статистике заметило издание «Верстка». С подробностями Ксения Туркова.
Резкий всплеск числа желающих заключить контракт отображают данные закрытой статистики единого пункта отбора, который изучила «Верстка». Журналисты издания выяснили, что темпы набора новых контрактников только за первую неделю апреля побили все рекорды. С 1 по 10 апреля контракты заключило почти 1000 человек. Месяц назад их было в 2 раза меньше, а в январе вообще почти в 3. Резкий рост начался, в частности, после того, как часть Курской области вновь перешла под контроль россиян. Собеседник «Верстки», чье имя не называется, говорит, что, по его информации, в ближайшие дни желающих будет еще больше. Цитата: «Начнется вал». При этом основную роль, как пишет «Верстка», тут играет агитация. Баннеры, листовки, наборщики на улицах, волонтеры с агитками. Повышать выплаты за заключение контракта московские власти не намерены. Агитируют даже в метро. Новые пункты набора на войну с 1 апреля открылись на станциях Люблино, Савеловская, Римская, Кузьминки и «Белорусская кольцевая», пишет «Верстка». Журналисты издания связались с несколькими рекрутерами, которые ведут набор на войну. Те не подтвердили, но и не опровергли увеличение разнарядок. При этом всплеск интереса показывают данные поисковых запросов. В марте фразу «контракт на СВО» в Яндексе в Москве искали около 31 тысячи раз. А в Телеграм число упоминаний набора на контракт СВО стало рекордным. Оно встречалось почти в 22 тысячах публикаций. Собеседник «Верстки», который занимается отбором добровольцев, подтвердил в разговоре с журналистами, что основным мотиватором по-прежнему остаются деньги. Однако действуют и другие мотивы, такие как успехи российской армии на поле боя, о которых докладывает пропаганда, и подогреваемое той же пропагандой желание мести украинским военным, которые якобы совершают ужасные преступления.
Это была Ксения Туркова о том, как в России растет число желающих отправиться на войну. В заключение подкаста новость о том, как российское пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало, а затем удалило видео, в котором было показано, как бьющими по Украине российскими дронами управляют из делового центра Москва-Сити. Подробности в обзоре, подготовленном Радио Вашингтон.
Российское государственное агентство РИА Новости во вторник опубликовало, а затем оперативно удалило видеоматериал, демонстрирующий запуск боевого беспилотника из делового центра Москва-Сити по украинскому городу Часов-Яр. Видео стало предметом резонанса, вызвав критику даже среди российских провоенных блогеров. На кадрах, как выяснила расследовательская группа «Система», оператор управляет дроном из башни Санкт-Петербург, расположенной в небоскребном комплексе «Москва-Сити». Управление осуществляется при помощи системы «Орбита», разработанной Центром беспилотных систем и технологий, учрежденной в 2024 году по инициативе партии «Единая Россия». На записи фигурируют председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков, ранее занимавший пост замглавы аппарата Совета Федерации, и командир неформальной военизированной группы «Эспаньола» Станислав Орлов, непосредственно управляющий дроном. ЦБСТ зарегистрирован по адресу Банный переулок 3. Ранее здесь располагался Центральный исполком «Единой России», и по сей день здание связано с партией. Учредителями фонда являются близкий к власти Фонд патриотических инициатив «Наша правда» и подсанкционный Промсвязьбанк, обслуживающий заказы российского оборонно-промышленного комплекса и действующий на оккупированных территориях Украины. Банк возглавляет Петр Фродков, сын экс-главы СВР Михаила Фродкова. Видео вызвало волну критики в российских провоенных кругах. Z-блогеры выразили опасения, что после подобной демонстрации Москва-Сити может быть признан законной целью для ударов. «Молодцы, похвастались», – прокомментировал телеграм-канал «Империя очень зла». Ранее бизнес-квартал уже подвергался атакам украинских дронов. Российские официальные лица ранее обвиняли Украину в размещении военных рядом с гражданскими объектами, называя это военными преступлениями. Теперь критики в России указывают на аналогичные действия собственных военных. На момент публикации система не получила ответов на свои запросы в адрес ЦБСТ, партии «Единая Россия» и управляющей компании «Сити», обслуживающей «Москва-Сити».
Вы слушали материал о том, как государственное агентство РИА Новости во вторник опубликовало, а затем оперативно удалило видеоматериал, демонстрирующий запуск боевого беспилотника из делового центра Москва-Сити. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал «Радио Вашингтон» и слушайте нас на платформе «Эхо». С вами был Алексей Горбачев. До встречи!